принимать своего решения, что конкретно и как мы будем себя вести дальше. Потому что, ну скажем, вещи второстепенные, типа того же там вот общих подходов к Харару, астероидов, композита, ну можно пропустить безболезненно. Это интересная тема, но не настолько.
Значит, у нас...
Ну да. Значит, синастрии у нас и прогностика у нас. Я вот думаю, что может быть есть смысл что-то выносить на потом? Или есть смысл что-то сократить? Что? Потому что если я дам вопрос вам на демократию, мы не придем к никакому решению. У меня какие-то идеи нужны. Да. Ну вот, конспект же параллельно ведется. То есть основные вещи, почему я резюмирую в том числе. Вот, я могу говорить об этом, мы 17 обязательно успеем. Хотя мы уже точно успеем, хотя не все. Вот прогнозирование под вопросом.
Прогнозирование, это же очень важный момент.
Положение объявить следующий пока закрытый, да, это будет зависеть от расписания. То есть мы выберем хорошее время, после сделаем, он приедет еще раз.
Ну это если вам удобно, потому что это не совсем то решение.
Сегодня надо понять, вот в каком объеме
рассматривать вещи, которые могут быть. Можете наоборот сделать тезисно про все, а потом на следующем семинаре подробнее рассмотреть эти темы.
Страшная штука демократия. Мы глубоко сейчас разбираем как раз предпосылки к браку и взаимные ожидания партнерства. То есть вот главные два вопроса, с которых начинаются отношения. Именно всерьез мы это разбираем. 17 мы зацепим, успеем точно сегодня, хорошо успеем. Ну вот, или прогностика, или синастрия. Но, к сожалению, к прогностике нельзя подойти грамотно, если не цепляться за синастрические аспекты. Прогностика делается по синастрии.
Ну, значит, синастрия чисто по аналогике надо.
Вопрос к чему? Или делать синастрии подробно, или делать и прогностику, и синастрии тезисно. Можно, давайте синастрии подробно, я объясню почему. Есть смысл, объясню. Если вообще, в принципе, мы с вами будем видеться по тематике прогностики, то туда можно внести и прогностику отношений тоже. Скажем, те же транзиты. А вот синастрии отдельным вопросом ни в какой семинар не вставишь, кроме этого. Так, приняли решение. Потому что демократические решения, это штука такая. Не всегда эффективна. Так. Показатели. Значит, показатели по гражданскому браку. Брак гражданский, а также брак свободный. Без взаимных обязательств. То есть брак есть, но пара в паре народ гуляет. Положения, которые встречаются чаще обычного. Управитель седьмого или дисцендент в воздушной стихии. Управитель седьмого или дисцендент в воздушной стихии для гражданского брака. Также в стрельце. В стрельце. Воздух предполагает максимальную степень свободы, стрелец предполагает вообще такой охват широкий. Поэтому эмпирически и теоретически эти вещи совпадают. Значит, наличие Меркурия, Урана в седьмом доме. Особенно в воздушной стихии. Меркурия или Урана в седьмом доме. То есть, опять же, акцент на свободе и на отношениях скорее дружеских, чем каких-либо еще. Опять напоминаю, что Уран в седьмом такие отношения, стабильные отношения, ну, он портит, он враг не любит. Это хорошо видно в транзитах.
Гражданский брак,
для гражданского брака.
Брак.
Это не зарегистрированный брак, это сами не зарегистрированный. Это отношения стабильные, отношения неофициальные.
Но если люди, например, там, типа 10 лет живут вместе,
да.
Но не зарегистрированы. Ну,
да, но не зарегистрированы.
Но они живут вместе.
Как один из вариантов, да. Значит, вот разница между гражданским браком и свободным, то есть вообще принципиально свободным, завязана на то, что именно воздушных планет и воздушной стихии значительно больше. Гражданский брак может предполагать ситуацию, при которой, скажем, правитель седьмого дома, ну, например, в 12-м, вот, или в 11-м, о чем я сейчас тоже буду говорить. То есть это вещи больше на уровне домов. Свобода в отношениях больше на уровне стихий, то есть на уровне энергетики. И вот, скажем, браки, которые мы говорили, свободные пример браков, именно свободные, когда двое партнеров не контролируют друг друга, но формально расписаны. Это именно воздушные браки по тематике. Ну, плюс еще и сексуальные патологии.
Гостевой
приходящий – это свободный брак формально. Это даже не сожительство, да, получается? Я понял, о чем речь. Я понял. Формально – это любовники. Вот. Однако бывает же ситуация, при которой, они воспринимаются друг другу по седьмому. Я понимаю, о чем речь. Вот. Я бы считал, что это гражданский брак. Я бы считал, что это брак, ну если не свободный, то во всяком случае с очень мощным элементом воздуха. Потому что эти двое людей не контактируют постоянно. Да, одна из разниц должна быть завязана на четвертый дом. Но это вообще требует отдельного вопроса рассмотрения. Когда я пытался искать разницу между брака не сожительством, а браком официальным, я понял, что в прогностике одна из разниц, вот тонких, та, которая существует, потому что все авторы пишут, найти эту разницу тяжело. Так вот, одна из тех разниц, которая существует, это наличие в прогностике не в Наталье. Наталья не смог найти 10-го дома. То есть, скажем, вот идет у нас ситуация по 7-му дому в дирекции, прогностическая. Возникают отношения или брак. Если в это же время не происходит перемен по 10-му, это не официальный брак. Это сожительство, это отношения. То есть не роспись как таковая. Если в это время идет ситуация по 4-му дому, брак тоже может быть неофициальным, но это может быть ситуация сожительства. Мы съехались вместе. Даже. То есть разница за счет этих двух других угловых домов. Значит, продолжая. Гражданский брак, свободный брак. Меркурий или Уран? В гармоничных аспектах или соединении с управителем 7-го. Меркурий или Уран? В гармоничных аспектах или в соединении с управителем 7-го. Правитель 7-го дома. В воздушных домах. 3-й, 7-й, 11-й. Также 5-й. То есть высокая степень свободы или отношения, которые строятся больше к любовно-романтически. Воздушные дома. 3-й, 7-й, 11-й. Правитель 7-го же. Или 5-й. А? Это показатели на свободные отношения или гражданский брак в сумме. Управитель 7-го дома. Так, значит, вопрос о сексуальной стороне отношений, которая для нынешних браков имеет немалое значение. И вопросы о совпадении сексуального темперамента. Потому что, опять же, я знаю ситуации, когда, скажем, аспект Марс-Венера синастрию не спасает. Гармоничный аспект, если эти вещи не стыкуются друг с другом. Классика астрологии предполагает следующую идею, что за, скажем так, сексуальный темперамент и за сексуальность вообще отвечает Венера у женщин, у мужчин, и Марс у женщин. Однако из практики, из эмпирики, я совершенно точно могу сказать, что половое различие здесь не такое большое, как говорит традиционная астрология. Половые роли сильно изменились. По сравнению с той астрологией, в которой это, видимо, было иначе. Вот, опять же, напомню, что теория сексуальной практики была таковая, что в викторианской Англии, то есть примерно того же периода, скажем, когда работал Лилли, вот, сексуальные отношения проходили в весьма специфическом формате. Вот, хотя бы были варианты как бы разврата, но официальные брачные отношения предполагались для рождения детей в первую очередь. А вот, были другие нюансы. Поэтому сейчас картина сильно изменилась. По наблюдениям эмпирическим я пришел к следующему выводу. Венера отвечает за... потребность вообще в ласке, в интиме, в любви, в отношениях. Ее положение отвечает за эти вещи. Марс отвечает за вот именно силу страсти в человеке. И неважно, мужчина это или женщина. То есть Венера отвечает за то, что мы выбираем и что нам нравится. А Марс отвечает, насколько хотим мы этого добиваться. И насколько у нас велик потенциал этого добиваться. И у мужчин, и у женщин. То есть по классике Марс у женщин надо бы рассматривать как мужчину вообще, традиционная астрология. То есть это мужчина, которого она хочет видеть. Вот. Но когда говорим о сексуальном темпераменте и потенциале, уж очень часто Марс у женщин имеет тоже немаленькое значение. То есть он находится в соответствующих знаках или аспектах. То есть предполагает не только определенный вкус, да, но предполагает именно потенциал, который с этим связан. Значит, типовые примеры, скажем так, буду говорить и классика, и эмпирика, существуют следующие. Итак, управитель первого дома или асцендент для, скажем так, высокого сексуального потенциала находится в огненной стихии или скорпионе. Овен, лев, стрелец или скорпион. Некоторые добавляют козерог. Такова традиция. Управитель первого дома или асцендент в огненной стихии или в скорпионе. Традиция добавляет козерог. Смысл, в принципе, понятен. Акцент на Марсе везде. Да, то есть единственное исключение, что, скажем, огненная стихия в традиционной астрологии не управляется Марсом никак. Это современный взгляд на эти вещи. Вот. Но все равно, видимо, огонь увеличивает темперамент. Наличие Марса... Значит, это однозначно меньшее указание на темперамент. То есть теперь уже надо смотреть Марс, Венера. Но вот на это изначальное указание меньше, чем, скажем, могло бы быть при наличии управителя первого дома в огненной стихии или в Скорпионе, или асцендента в Скорпионе или в огненной стихии. Вот я с этим согласен совершенно. То есть это не значит, что нет интереса. Марс, Венера дадут эти нюансы. Скорпион однозначно. Скорпион по статистике в этих вопросах вообще сильно лидирует. Марс или Плутон в первом доме. Причем для мужчин и женщин одинаково. Совершенно в этом убежден. Марс теряет свое значение существенно, если он попадает, опять же, в неродственную ему стихию. Например, Марс в воздушной стихии, как бы, кроме весов, вот, существенно теряет акцент на этих вещах. То есть Марс в первом доме, например, полагает высокий интерес и высокий потенциал сексуального характера. Если он приходит, находится в знаке Водолея или Близнецов, то это холодный темперамент. У человека маленькая потребность в этих вещах, даже несмотря на наличие Марса в первом доме. Исключение составляется знак Весов, потому что управитель Венера, таким образом, существует очень мощный чувственный акцент. Значит, это тоже классика пока. Значит, наличие в гороскопе аспектов типа Солнце, Трин, Марс, Луна, Трин, Марс. Вообще Солнце, Марс, гармоничные аспекты или соединения? Солнце, Марс, гармоничные аспекты или соединения. Луна, Марс, гармоничные аспекты или соединения. Похоже, что разницы нет. Для женщины отдельно выделяется это вот астрология современная, Луна-Плутон. Вообще за, скажем так, за энергетику, вот за сексуальную энергетику, связанную с современным прочтением астрологии, традиционно останавливалась на том, что Марс, Венера, Сатурн, ну может быть Юпитер. Современная астрология очень мощный акцент делает на том, насколько задействованы высшие планеты на половых. И вот явная разница существует в том, что Нептун усиливает женскую сексуальность, а Плутон мужскую в большей степени. Это как бы к этому пришли все. По мнению Птолемея, это классическая точка зрения, которая хорошо проверяется эмпирикой, то есть тоже активно встречается в картах. Взаимосвязь в гороскопе аспектами или управлением Марса, Венера и Солнца. Марс, Венера и Солнце. Ну, например, Солнце, Венера в соединении в Овне. Или в Алие. Или, например, Солнце, Марс в соединении в квадрате с Венерой. То есть главное, чтобы эта цепочка существовала. По мнению Птолемея, если к этим трем планетам добавляется Сатурн, то желание, буквальный перевод, становится непристойными. От себя могу добавить, что если к этой цепочке добавляется высшая планета, то мы можем ожидать сексуальной аномалии. Солнце, Марс, Венера и что-то добавляется. Ну и да, если мы говорим именно об аномалиях, то этот аспект должен быть напряженный. Если
он... Солнце, Венера и Марс, неважно какие аспекты.
Характер аспектов говорит не столько о самом темпераменте, сколько о способе проявления. Да, то есть нужна связь, в том числе рецепционная. Значит, если аспект напряженный, предполагается резкое проявление, дисконфликтное в обществе, то есть создающее проблемы самому нативу, вызывающее непредвиденное поведение, не те романы, не те отношения и так далее. При гармоничных сочетаниях темперамент все равно существует. Но человек находит, ну скажем, адекватные способы его самореализации или может сублимироваться, если ситуация не очень хорошая. Однако на потенциал это влияет в любом случае, если эта связь существует. Значит, о том же самом. Птолемей, опять же, Венера в Козероге, Водолее, Овне и Скорпионе. Прямо скажем, каждый третий взятый человек. Венера в Козероге, Водолее, Овне и Скорпионе. По мнению Птолемея, непристойные желания. Логика такова, что Венера в знаках, управляемых зловредниками. Такова традиционный ход. Таков традиционный ход. Но по моим наблюдениям это влияет только в том случае, если есть дополнительные факторы. То есть попадание Венеры в Водолей или в Овен может дать не только отсутствие, скажем так, желание может и есть у этого человека, но их еще надо так подымать, что он их сам может даже не понимать. Очень часто эти знаки, скажем, заставляют человека сублимироваться, Водолей в особенности. Поэтому, чтобы это было именно что-то непристойное и проблемное, нужно, чтобы эта планета была поражена там, аспектами Марса или усилена аспектами Солнца, Марса и так далее. То есть нужно, чтобы она была не сама по себе. Одного этого положения очень мало в практике.
Константин, то есть подавление Венера, можем говорить, что она холодная?
Она именно холодная. Это действительно так. она ментальная, ее больше возбуждает, как это кто-то, господи, не помню, кто сказал, главная эрогенная моя зона – это мозги. Вот. Вот это характерная особенность Венеры в воздухе вообще, предполагаемое, что в большей степени возбуждает при Венере в близнецах речь, при Венере в Водолее некие фантазии, и при Венере в весах, в том числе красивое ухаживание, красивые просто немного чего еще.
А ваше мнение о том, что пишут в основном, что Венера в Водолее переводит дружбу в любовь и наоборот?
Это встречается. Предполагается, да, предполагается, что у этого человека отношения, вот границы отношений моральные, они немножечко иные. Он легко влюбляется в друзей, вот у него нет этого запрета как такового, но Венера в воздухе вообще склонна идеализировать любовь. Это общее качество. При весах это в максимальной степени, но там и минимальные трудности с этим. Человек просто плавно переходит с отношения в отношения. При Венере в Водолее, видимо, из-за экзальтации Нептуна и управления высшей планетой Ураном, идеи по этому поводу могут быть самыми разными. Венера в Водолее гораздо чаще, чем другие Венеры, сталкиваются с проблемой сублимации секса. То есть, что есть какие-то фантазии, есть какие-то идеи, реализовать их не представляется возможным, или человеку тяжело с этим согласиться самому, или нет нужных возможностей. Это не всегда проблема. Вот. Но это такая тема, которая обращает на себя внимание. Водолей уверенно лидирует после Скорпиона по вопросам, связанным с аномалиями. Вот. Если, конечно, опять же, Венера там не в одиночестве, а существуют некие аспекты типа Венера-Сатурн, Венера-Марс, Венера-Уран и так далее. Будем сейчас просматривать эти вещи. Венера и Меркурий традиционно считала, что да, но соединение Венеры в таких знаках с планетами, которые не носят половой окраски, а именно Меркурий, а современная астрология считает, что Уран, предполагает латентную склонность, ну скажем, к отношениям одного пола. Вот Птолемей считал, что Меркурий за эти вещи отвечает. Современная астрология считает, что и Меркурий, и Уран. Уран в большей степени. По моим наблюдениям, этого мало. Вот. Но опять же, вопрос о гомосексуальности, он неоднозначен, потому что она, во-первых, всегда у обоих полов носит двоякий характер. То есть, как правило, это активная или пассивная роль. Очень часто это происходит на фоне обычной половой ориентации. То есть, человек меняет ориентацию на протяжении жизни, поэтому это не строгая гомосексуальность, это не частое явление. Возникают вопросы, связанные с тем, что считать ли это аномалией. Потому что наше общество, вы знаете, сейчас относится к этому так, что это не аномалия вообще. С точки зрения астрологии, это именно аномальное положение. То есть нестандартные какие-то моменты, нюансы, связанные с тем, что конкретно подталкивает человека на интерес к другому полу или к своему полу, да, или к своему к нестандартной ориентации. Потому что причины может быть самые разные. Это может быть садомазохистские наклонности, это может быть интерес именно, скажем, к своему полу, это может быть интерес экспериментирования, характерный для водолейских и уранической тематики, то есть, а попробовать. То есть каждая карта очень индивидуальна в этом вопросе. У меня нет большой статистики и большой базы гомосексуальности. То есть то, что я буду делать в дальнейшем, я планирую это делать, проверять все эти правила старые. Я буду опираться на базы Роден, в которых собраны карты гомосексуалистов самых разных. Вот. И вот, соответственно, эту тематику надо разбирать на чувствую на статистике. Значит, по Птолемею дальше. Значит, считается, что у нас на мощь сексуального темперамента указывает наличие Марса. Опять же, длинный список, непростой, необычный. Значит, Марса в Овне, Льве, Скорпионе, Козероге и Тельце. Весы не упоминаются. Овен, Лев, Скорпион, то есть огненные, кроме Стрельца, Козерог и Телец. Марс в Тельце, он вообще относит к... У него такие простые трактовки, вот, что человек как бы поражен похотью и все. То есть это может привести к определенным сложностям. Сейчас картина явно не такая, но чувственность здесь очень высокая. Вообще взаимосвязь Марса и Венеры, классика, да, аспектная или диспозиционная, усиливает чувственность и делает для человека тему секса очень важной. Иногда это бывает прямо серьезной проблемой. Ну вот тяжелый пример, мы не знаю, надо ли его рассматривать, наверное, можно будет. Сейчас подойдем. Ладно, двигаемся дальше, потом посмотрим. Значит, касательно сексуальных потребностей вообще, сексуального темперамента. Роль стихий. Наименее сексуальная стихия, то есть наибольшая склонная к экспериментированию, но наименее темпераментная. Это воздушная. Я с этим согласен полностью. Чем больше воздуха, тем меньше потребностей у человека, но тем больше интереса к экспериментам. Это не физиология, это психология именно отношения. Следующее, по уровню, это огненное. То есть, если брать анализ гороскопа по стихиям, то в эту сторону движения. И наиболее чувственные – это водная и земная. Возможно, здесь существует та идея, что огненная и воздушная стихия имеют отношение к более высоким чакрам, как таковым. Вот, это более тонкая энергетика, а секс предполагает все-таки, ну, скажем, животную натуру в человеке. И поэтому земная и водная стихия, она в наибольшей степени отвечает чувственности и сексуальности вообще. То есть не романтике, которая обычно ищет огненный знак, и не чему-то другому, что ищет воздушный, что может быть в широком спектре, а именно вот сугубо животная физиологическая сторона. Значит, высшие планеты, влияние высших планет конкретно. Уран. Гомосексуальность, бисексуальность, всякого рода чудачества и странности. Планета бесполая, поэтому в гомосексуальных картах встречается наиболее часто. Уран любит эксперименты, еще одна интересная особенность. Просто есть люди, которые могут прожить всю жизнь и никогда не пожалеть, что ничего особенного не попробовали. А есть люди, для которых нормальный секс без экспериментов невозможен. Одна из разниц – разница в аспектации ураном особенно напряженными аспектами. Гармоничные аспекты обычно хорошо сублимируются и проблем не вызывают. То есть трин урана, секстиль урана – не проблема. Квадрат урана, оппозиция урана к Венере в первую очередь – то, что надо рассматривать обязательно. С Марсом такой связи нет. Нептун предполагает увеличение чувственности, то есть сверхчувствительность, тактильную в том числе. Из извращения располагает к мазохизму, а также ко всякого рода фетишам, западанию на определенную тематику. Неважно, что это. Идеи, фантазии, ролевые игры, вещи, все равно. С Венерой это отражается именно на вкусах, напряженные аспекты. Опять же говорю, гармоничные не проявляются таким образом. То есть квадрат Венера-Нептун, оппозиция Венера-Нептун предполагает некие специфические пристрастия и повышенную чувствительность. Гармоничные не проявляются как проблема вообще с высшими планетами. Соединение очень резко увеличивает потенциал таких планет, вот, и позволяет человеку проявляться во многих качествах. Я не считаю соединение с высшими планетами проблемой. Это моя личная позиция.
Ну а если, например, Нептун на дисценданте, трине,
ну это хороший, нормальный, гармоничный аспект, очень творческий, позволяющий человеку находить гармоничную, идеалистичную сторону в отношениях, позволяющий ему чувствовать весьма тонкие, высокие вибрации в любви. Я не считаю, однозначно не считал бы это патологией. Патология, даже квадрат, это еще не патология. Вот если бы, скажем, существовала квадратура при наличии Марса, вот еще раз, да, должна быть комбинация Марс-Венера. Солнце. Аспект Нептуна гармоничный. То есть он не создает аномалию. Он создает определенные идеи, которые вполне можно реализовать гармоничным путем, и слава Богу. При наличии квадрата, оппозиции, вот при наличии, скажем, если этих квадратуры Марс-Венера и соединение высшей планеты будет работать негармонично. Венера в квадрате с Марсом в оппозиции с Нептуном. Но я бы считал, что существует некий нестандартный вкус уже точно. Это именно вкус, если сам, скажем так, сам Марс не поражен. Дело в том, что, продолжаю, Нептун в женских картах увеличивает, при аспектах к Марсу увеличивает сексуальные потребности. Поэтому Нептун, аспектирующий Марс, даже гармоничным аспектом, просто увеличивает количество, не вкус. На вкус влияет в большей степени Венера, на выбор того, что нам нравится. Ну, для меня порядка 5 градусов. Орбисы – дело в астрологии самое темное. Одна из самых провокационных тем в разговоре. Всегда можно взять труп любого человека, спросить ему, какие орбисы ты используешь, и перевести в разговор в любую плоскость после этого. Абсолютно в любую. Начиная от того, что гений, заканчивая от того, что дурак. Потому что вы знаете, что подходы к этим вещам... Соединение больше. С Солнцем градусов до 8 современная астрология.
Хорошо, в таком случае, то есть для 3-градусных сражений, а дальше просто соединение?
Угу. В любом случае, если мы говорим о сексуальной стороне, то и там существует связь Солнца и что-то. Венера или Марс, с чем оно в соединении или в сожжении. сожжение худшее, потому что предполагает очень жесткую потребность и субъективизм. Человеку тяжело оценить себя со стороны, он этого не замечает. А соединение просто существует как связь. Вот, скажем, Солнце и Венера. Связь, соединение.
А сердце, которое...
А? 17 минут. 17 минут дуги. Очень узкий, да. Если в натальной карте показателей нет, по сексуальной стороне он дает очень мало. Транзиты от Нептуна к Марсу в женской карте или от Марса к Нептуну в женской карте увеличивают потребность в сексе. В мужской Плутон так действует. Вот, Венера-Плутон в женской карте действует. Очень любопытно. Вот, но это, скажем так, это транзитные вещи. Главное, чтобы это было в натале. Если в натале нет показателей на аномалию, она не появится в транзитах и в прогностике. То есть может быть провокация, вы можете попасть на ситуацию, когда вас друзья удивят сильно. Вот тем, что вы знаете некоторые скелеты в их шкафу. Вот, но это не ваше личное дело, это вы втянуты в косвенную ситуацию. Так это работает только тогда, когда у нас есть собственные показатели. И вот они срабатывают на этих аспектах. Значит, нептунианская тематика пассивная, напоминаю, да? Поэтому склонность к чувствительности, гиперчувствительности, фантазиям, фетишизму, мазохизму, если мы говорим о сексуальных аномалиях. Потому что сам по себе Нептун, планета неплохая, я к ней отношусь вполне симпатии, как вообще к высшим планетам. То есть, если мы говорим об аномалиях, в которую сторону идет высшая планета? Плутон. В плане аномалий, опять же, обращаю внимание. Во-первых, резко увеличивает качественные потребности и у мужчин, и у женщин. То есть, он вообще в астрологии еще один, кроме Юпитера, сигнификатор количества. Юпитер дает много чего-то, если он что-то аспектирует. И Плутон имеет привычку давать чего-то много, если что-то аспектирует. Разница с Плутоном в том, что Плутон если дает, никогда не дает умеренно. Юпитер дает так, что это можно поднять и можно порадоваться. Плутон дает так, в минус и в плюс, что поднять без изменения личности невозможно. То есть надо именно поменяться психологически, возможно физически, для того, чтобы принять те дары, которые он дает. Поэтому Плутон в общем случае травмирующая планета, поэтому он в большей степени соответствует понятию зловредника. Если он дает аномалии, он дает ситуацию, когда у человека повышенная потребность, возможно патологически повышенная потребность в сексе. Это касается прежде всего у мужчин аспектов Марс-Плутон, у женщин Венера-Плутон. Это также делает акцент на агрессивном сексуальном поведении. Плутон один из сигнификаторов садистских наклонностей. Также у Плутона существует, у всех высших планет существует идея приступания границ и обретения нового опыта, которого у человека не было. Просто они это делают по-разному. У Урана хочется один раз попробовать, иногда хочется повторить. Нептун предполагает, что мы незаметно для себя сползаем в такую область, что вот наркотики так человек употребляет, хороший пример. Вот мы вроде бы начали там покурить чуть-чуть, да? Вот, или там таблеточку. Вот, вроде это не проблема, это не резкий жест, не резкое изменение в жизни. Но вот одно за другим, и вроде понемножечку, и это уже привычка, и возникает ситуация. Нептун. Я про Нептун говорю, да? Что у всех высших планет есть одна общая составляющая. Они заставляют нас изменяться за привычные нам пределы. Но они делают это тремя разными способами. Уран резким скачком, который, как правило, возвращается к первоначальному положению или не повторяется. Вот мгновенная ситуация и все. Вот, поэтому он больше склонен к экспериментам. Попробовали, и пауза. Вот, Нептун предполагает, что изменения происходят незаметно и медленно, но очень далеко при этом. И вот типовой пример – это алкоголь и наркотики. Когда в конечном счете может закончиться тем, что, как знаменитый афоризм с алкоголизмом, да? Что такое алкоголизм? Когда пить не хочешь, но надо. Вот. Это уже сильное изменение. Плутон точно так же, он выводит человека за привычные ему границы. Но у него характерная особенность, что он очень, скажем так, и Плутон, и Сатурн любят непристойность, криминал и запрещенную тематику. И поэтому Плутон в наибольшей степени относится к сексу, связанному с насилием, с запрещенными или какими-то такими недопустимыми элементами.
Ну, да. Пример. Квадрат Плутона с Венерой. Если сходящийся насильник, если сходящийся жертва. Можно так говорить?
Вот здесь надо было выбрать чья карта. Потому что если это Венера, вот, то и, скажем, у мужчины, да, сводная ситуация. Венера, допустим, слабая, а Плутон, допустим, сильный. Показатель садиста. У мужчины яркая ситуация. Это его планета, как бы, типичная его половой роли, вот так скажем. Венера – общий сигнификатор женщины. У него потребность в отношениях, вкус сексуальный таков, что ему должно нравиться прикладывать насилие по отношению к женщине именно в личностной или сексуальной тематике.
А сходящийся-расходящийся
имеет? Имеет, но это имеет, скажем, кармическое значение. Сходящийся аспект на протяжении жизни становится все сильнее, а потом человек их прорабатывает и может от них избавиться. Расходящийся аспект чувствуется сильно в детстве, раннем возрасте, но с возраста может исчезать почти до нуля. Нет. Я считаю, что это вопрос того, насколько он сильно действует в жизни. То есть достигнет ли он кульминации, в том числе в прогрессиях. Вот. Или он будет все время расходиться, и вы будете чувствовать все более и более слабое его влияние. Значит, если это женская карта, соответственно, то Венера-Плутон может давать ситуацию, при которой либо женщину привлекает вот такая линия поведения, либо ей в жизни придется столкнуться с такой линией поведения по отношению к себе. Вот. Особенно, если Плутон как-то завязан на тему седьмого дома. Тогда совершенно точно. Седьмой, пятый, то есть это то, что чужое. То, с чем мне придется иметь дело. Вот. Но это, опять же, может привлекать. Так, в качестве иллюстрации, значит, более конкретно. Вот мы поговорили темперамент. Теперь конкретный пример чудачества. Всякого рода отклонения сексуального характера в широком профиле. Эксгибиционизм, фетишизм и так далее. То есть именно странность, если человек экспериментатор. Не такая редкая ситуация. Учитывая при том, что у нас сейчас на этом строятся фильмы, на этом масса статей в журналах, появилось понятие метросексуальность и так далее. То есть это ураническая, урбанистическая сексуальность, вещь распространенная. Типовые положения характерные. Первое. Водолей. Сейчас, дату я найду, вам покажу пример. Вот я просто веду, что какие общие признаки. Выделенный водолей, выделенный козерог. Третье по степени важности рыбы. В этих планетах, в этих знаках планета, отвечающая за чувства, Венера или Марс. Пораженная. При гармоничном аспекте эффекта не будет. То есть, при гармоничном это проявляется в сублимации, в неосознаваемых желаниях. Вот то, чем Фрейд очень увлекался, да, что дерево иногда просто дерево. То есть, не надо трактовать все подряд. Вот, соответственно, если это пораженное, то это осознаваемая и четко проявленная ситуация. Во всех случаях, связанных с сексуальными аномалиями, очень важна роль Лилит. Очень. В наибольшей степени Лилит дает разврат и сексуальное отклонение, находясь в водной стихии. Наиболее чувственная сфера. У человека есть потенциал, но у него нет такой яркой потребности. То есть этот потенциал будет реализован на конкретной синастрии с конкретным человеком или в конкретный период, когда это работает в прогностике. Но постоянной стойкой потребности у него нет. Вот когда мы говорим именно об отклонении, как о черте характера, мы должны ожидать именно аспекты, очень часто соединения, положение Лилит не просто в водной стихии, а в пятом, в восьмом доме, в седьмом доме, то есть в вещах в первом доме, в вещах, которые явно связаны с личностными проявлениями. Значит, во вторую очередь, как ни странно, пишется огонь, огненная стихия. Несмотря на то, что чувственное считается, да, это вторая по степени важности в огненной стихии. Это, как правило, Овен. В меньшей степени лев, стрелец еще в меньшей степени. Воздушная Лилит считается наиболее слабой в этом вопросе, кроме, наверное, водолея. Это уже моя личная точка зрения. Воздушная Лилит наиболее слабая в вопросах сексуальных отклонений, кроме водолея. Водолей, кстати, выделяется из по двум причинам. Он управляется Сатурном в традиционной астрологии, который вообще отвечает за непристойности. И он отвечает за уран экспериментирования в современной астрологии, поэтому знаку повезло. Вот, аналогично повезло Скорпиону по этой же причине. То есть и младший правитель тот еще, и старший правитель тоже подарок. Значит, наличие, как я сказал, Лилит в первом, пятом, седьмом, восьмом домах. Первый, пятый, седьмой, восьмой дома. Это еще не чудачество, это общий показатель притяжения эмоционального человека к теме разврата, к теме нездоровой тематики вот этих домов, так скажем, нездоровым проявлением. Венера в любом напряженном аспекте с высшей планетой. Ну и наконец положение, которое я знаю эмпирически, очень часто встречается в этих вопросах, но совершенно не описанное в литературе. Квадратура Венера-Юпитер. При наличии Венеры в Водолее, в Рыбах, в Козероге, то есть в знаках, которые с этим связаны. Наверное, Скорпионе логично тоже. Дело в том, что Юпитер имеет тенденцию увеличивать то, с чем он соприкасается. Давая квадратуру, он увеличивает чрезмерно. Вот, скажем, квадрат Юпитера к Луне, если одна из планет имеет ко второму дому отношение или к первому, обжорство. То есть человек ест, но слишком много. Аналогичная ситуация, если Венера имеет отношение к чувственной сфере, вот здесь квадрат Юпитера, на практике, именно из эмпирики, мы сначала открыли это правило, а потом, как обычно, да, я нашел трактовку, связанную с чрезмерностью желаний в этой области. Да. Вообще считается, что соединение, гармоничные аспекты, трин-секстиль, облагораживают любую планету, с которой соприкасаются, и запрещают те извращения, которые по ней могли бы быть. То есть вот у Кларимея четко это идет, скажем, если у вас там у кого-то, да, сожженная Венера, там квадрат с Марсом, какие-то указатели, ну, негативные по сексу, но при этом, значит, Венера созерцается благоприятным лучом Юпитера, а соединение считается благоприятным, то у человека достаточно здравомыслия или чувства меры, или благородства, или воспитания для того, чтобы не реализовать эту заложенную в нем тенденцию. И он очень четко это указывает, что вот если такая-то ситуация, и Юпитер не созерцает планету, вот, значит, вот все отыграется по полному профилю. Созерцает у человека сдерживающие факторы. То есть Венера и Юпитер квадрат – это аспект, который выведен эмпирически. Мое объяснение таково, что он просто увеличивает потребность. Он очень часто встречается в гороскопах женщин, которые, ну скажем, занимаются этим профессионально. Выше среднего. Существенно выше среднего. Ну, понимаете, по статистике, кому-то из вас он попался. Прошу прощения, это не оскорбление. Скажем так, в математике есть жесткое правило. Если есть какое-то условие, да, значит, как говорится, необходимое, но недостаточное. То есть оно бывает в этих картах, но обратное не всегда верно. То есть если оно у вас есть, не факт, что дорога вам нападет.
А если много есть? Да. Слушаю, падаю.
Смотрите, связаны ли эти планеты с пятым, седьмым, восьмым домами. Пятый, восьмой в основном. Потому что если связь маленькая или второстепенная, то это, например, может проявляться второй, десятый. Это вопрос финансов. Например, шестой, да, вопросы здоровья. То есть это не другая тематика. Важно, чтобы это был знак, который предполагает окраску. Важно, чтобы это была завязка на тему развлечения или сексуальные дома. Пятый, восьмой в первую очередь, седьмой во вторую, и то потому, что традиционная астрология считала, что это вот седьмой как основной дом секса. Ну вот, связано. Я вам скажу, что у меня еще хуже ситуация, я тоже нормальный человек. Вот. У меня Марс с Плутоном в партильном соединении, у меня Лилит в восьмом доме в Скорпионе, еще точнее в Змееносце, у меня Солнце-Уран соединение, что у меня еще веселого? Еще что-то есть, но уже не помню. Вот.
Вот.
Вот. То есть профиль, по полному профилю, тем не менее, я считаю себя нормальным человеком, в пределах нормального, так скажем. То есть со специфическими заморочками, да, конечно, но они есть у всех тараканов в голове. Так, к чему веду? Выработка вот этого четкого, жесткого, фиксированного правила – это непростой вопрос. Для вопросов гомосексуальности, например, старые авторы обращали внимание на то, но видите, они гомосексуальности подходили в лоб, они рассматривали только один тип гомосексуальности – противоположный полу. То есть, скажем, что при этих факторах, вот, которые перечисляем, да, сексуальная потребность высокая, существует указание на чудачество или сексуальное отклонение, а вот потом следующий шаг – гомосексуальность. Дальше рассматривается как? Мужская карта, построенная на женских знаках, на земных и водных, а женская карта построена на воздушных и огненных. Это неверный подход в принципе, потому что гомосексуальность всегда существует в двух разновидностях. Не обязательно противоположное полу, а вполне естественное полу. Мужчина-гомосексуалист активного типа – это гипермужчина. От него лучше держаться подальше. То есть это качок, это соответствующий вид, со всеми нюансами, с таким вот пренебрежительным отношением к женщинам. То есть вот эта вот манерная форма, это как раз не самый единственный, не самый разный, не самый разный типаж. Так, разговор о чудачествах. Сейчас найду. Просто это яркий пример, мы его вчера смотрели. Эксгибиционизм, фетишизм странности. Он у вас в примерах есть, перечисляется. Карта Омская, 6 часов разницы. Да. Асцендент не в огненной стихии, обращаю внимание. Управитель тоже не в огненной стихии, однако и то, и другое в водной. Марс в Козероге. Венера в Водолее. То есть оба знака, которые там перечислены, оба выделены. Существует Венера-Луна, Скорпион-квадрат. Он не входит в количество признаков, он вообще не дает по большому счету сексуальной аномалии. Но, на мой взгляд, это аспект, который необходимо учитывать. Существует Венера-Уран-Трин, с учетом, что Уран в данном случае правитель Венеры, то есть формально вообще-то такая мощная рецепция существует, не только принятие Венеры Водолеем, но еще и поддерживающий аспект. В ее случае, я так понимаю, Трин здесь проявляется не совсем гладко, потому что по описаниям человек с заморочками, то есть, скажем так, обнаженные фотографии себя, любимого себя дома, вот, все вечеринки типа того, что разрисовывание ее, вот опять же любимой, вот все это не скрывается от родственников, ну и так далее. То есть весьма специфический показатель, я бы сказал. Значит, по Марсу, обращаю внимание, квадрат Марс-Плутон, который я говорил в женских картах и в мужских, как бы вообще увеличивает сексуальность. Просто для мужских это более типично. Пятый дом. На куспиде пятого дома, как один из домов, связанных с этими вещами, Уран. Включенный знак Скорпион. Тематика восьмого дома. Уран. Водолей. И управитель восьмого дома на куспиде пятого. А управитель пятого дома Венера. Ну, в девятом получается Плацидус. Все будет получаться в восьмом по куку, кстати, к слову. То есть, как минимум, есть повод для размышлений. Пятый и восьмой взаимосвязанная тема. Мощное влияние Урана. Строго говоря, по анализу надо говорить не столько экзибиционизм, который завязан на Юпитер. По классике, по классической астрологии, это юпитерианская проблема, а не водолей, не ураническая. Сколько речь идет, видимо, о гомосексуальности или вот экспериментаторстве. Потому что при таком сильном уране желание попробовать новое, желание поступать не как все. Вот. И как бы проблемного аспекта, вот именно патологии, здесь по большому счету не наблюдается. Характерный аспект Нептун в пятом доме с Лилит. Огненная стихия. Фантазии, указатели на фетиш косвенные. Это важная область для нее еще и потому, что Солнце в данном случае в квадратуре с этим самым Нептуном. То есть это часть натуры. Значит, еще очень интересное наблюдение, тоже чисто личное. Если мы говорим не об экспериментаторстве, не о сексуальных аномалиях, как, скажем, играх, а о стабильном состоянии человека, то есть он строит на этом отношения, вот то, что нам надо выискивать, да, то тематика седьмого дома, она очень важна. Вот именно, что какой-то фактор должен вписываться в седьмой дом, потому что они строят отношения с людьми нетиповыми. И в браке очень часто оказывается Нептун в седьмом доме. То есть существует секрет или скрытая информация, или скрываемый партнер. Управитель 12-го в 7-м или 7-го в 12-м, при таких же показателях, как дополнительные факторы. То есть у нас есть отношения, которые очень не хочется светить. То есть, или, скажем так, светить их просто нельзя. В ее случае там есть Юпитер. Юпитер ничем заметно не поражен, управляет не теми домами, о которых можно было бы ожидать. То есть у нее брак, кстати, к слову, она в браке официально. Вот. И я так понимаю, что все это носит характер игры экспериментов. То есть это речь не столько о патологиях, несмотря на размах, сколько вот о таких вот специфических пристрастиях. Метросексуальность, да? Так.
Ну, по поводу этой карты еще добавить.
Да.
Я помню, когда увидела, еще у меня поискать градусы, тупающийся календарь, знаете? Угу,
знаю.
Значит, я смотрела любые проявленные градусы. Угу. Сатурн, я кратко записала, угу. Градус нарциссов, позерство, самолюбование. Вот. Я подумала сразу, что это нарциссизм, что-то подобное идет речь, как я знала. 24-й рака, в данном случае астенденты, не знаю, есть ли фотографии или нет, но градус человек, любящего играть. Значит, 25-й водолея, монархизм рассеяния, человек без царя в голове. Значит, 11-й стрельца и 6-й рыб. Но они похожи по характеристике, 6-й рыб солнца, то есть достаточно важно. Градус фокусников, огромные аппетиты. И 24-й рыб, так что у меня там Меркурий был, страстный темперамент, беспокойная натура тянут ногу.
Я бы сказал, что из градусов, которые вы перечислили, очень явно описывается градус Венеры водолейский. Это разговор об использовании градусов вообще. Вот, потому что градус не может перебить характеристику, заложенную в гороскопе на уровне планеты и аспектов. Но градус может дополнить и уточнить то, что дают планеты и аспекты. Вот, скажем, градус Меркурия – это градус марсианский. Попади туда Марс, Солнце, Плутон, можно говорить увеличение темперамента. Попадание туда Меркурия, я бы, честно говоря, как градус вообще не учитывал при этой трактовке. Но попадание Венеры в Водолее при этих аспектах, при этом акценте, при связи 5-8 дома, в градус, указывающий на экспериментирование, что там водолейское?
Сейчас. Тяга к новому. Так, сейчас. Про Водолея? Нет, 25. Царя в голове, России. Ага. Это ну. Анархизм. Ага. Знаете, в чем Меркурий? Дело в том, что я даже, для меня не так принципиально была уже сама планета, есть же свойства повторения градусов, они должны быть объединены где-то.
Это возможно.
4, как минимум.
Это возможно. Просто я все-таки исхожу из значения планеты управителей домов. Ну вот, например, опять же, Сатурн, да, в градусе нарциссизма. К первому дому отношения напрямую не имеет. То есть сказать, что это ее нарциссизм, нет. Вот. Да, он у нее есть, но он про нее проявляется на других характеристиках. То есть не на градусах. Это почему об этом речь? Потому что градусами, ну, мы все очень увлекались. У меня был период тоже, когда я тоже проверял большинство градусов. Трибоический календарь наиболее интересный из них из всех. Опять же, по-моему, вышедшая в издательстве «Урания» вот, книга под редакцией Куталева «Градусы Матерна». Вот, она наиболее любопытная, потому что наиболее аутентичная сейчас. Вот, однако, градусы имеют смысл учитывать тогда, когда они не противоречат смыслу, заложенному планетой, попавшей в этот градус. Градус не может модифицировать смысл планеты. Но если копать глубину вообще, то появляются очень неприятные вопросы. У Куталева в предисловии к этой книге это четко определено, что есть мысли не его, о том, что градусы изначально закладывались как смысл, заложенный звездами, расположенный в этих градусах. А тогда вопросы возникают очень нехорошие. Календарь уже устарел, звезды хорошо ушли вперед, градусы все еще учитываются. Ну, то есть для меня эта информация носит такой характер. Интересно смотреть, вот, но календари градусов существует около десятка, вы знаете. Вот, из них тебоически я рекомендую в наибольшей степени, чем все остальные. То есть, по моему опыту, это наиболее как бы опытный экспериментальный календарь, именно эмпирический календарь. Вот, но все остальные, вот, скажем, глобовские, которые вот, мне вызывал большой интерес с животными, если помните, группа, которая занималась экономическими исследованиями, как часть практики, в обязательном порядке искала животное тотем собственное. Вот. И мне было очень интересно, поскольку у меня большое количество знакомых было в этой группе, да, понаходить какие-то аналогии. К сожалению, я пришел к выводу, что эта информация градусов, скажем так, не отражает эту часть личности. То есть опираться на нее, ну, наверное, можно. Вот. Но насколько нужно, не факт. Так, значит, по разговору о насилии в браке. Значит, садомазохистские наклонности, которые желательно знать до того, как вы связались с этим человеком, если, конечно, вы его не искали специально.
Насчет градусов. Да. Сибирские символы недавно вводились, в 26-м году.
Да, 20-е столетие.
Поэтому они получили.
Совершенно. Они вообще получены медитативным путем. Вот, поэтому насколько они... У меня напряженное отношение к медитативному пути, так скажем. То есть я считаю, что это эффективная техника, я считаю, что ряд религиозных традиций и духовных традиций получены именно так. Вот. Но я также считаю, что в нашем обществе, вот сейчас эпохи New Age, когда неконтактеры это только те, кому лень, вот, и когда существует огромный объем литературы на эту тему, и если вам интересно, полистайте в книжном магазине, целые полки посвящены этой тематике. Вот. Ну, в общем, я стараюсь к этому делу относиться очень аккуратно. То есть медитативный путь это здорово, но вот хотелось бы в эмпирику. Ну, у меня нет воды в карте. Я верю в землю, в воздух, вот я верю в то, что проверяется, списывается в таблицы, вот, что я могу использовать. Ну, это личная особенность, извините сразу. Значит, садизм, мазохизм. Разница. Это вот именно последовательность. Сначала мы смотрим сексуальный темперамент и акцент на нем, потом мы смотрим указатели на чудачество или на, скажем так, аномалии, теперь мы смотрим нюансы. Садистские наклонности или садистская версия встречается естественно у мужчин в большей степени и предполагает поражение Венеры агрессивными аспектами Марса, Сатурна или Плутона. Марс, Сатурн, Плутон. Чем больше разрыв в силе эссенциально между Марсом, Сатурном, Плутоном и Венерой, тем сильнее этот фактор. Это не дает сил для реализации. То есть, может быть, эта идея возникает когда-нибудь, а может, не возникает вообще никогда. То есть, положение очень слабое. Но здесь главное, чтобы имя нужна очень большая сила разрыва. Логика вот этой садистской линии в гороскопах, это как бы отмечаются все традиционные авторы и современные, то есть, это достаточно читабельная вещь, что в гороскопе у этого человека должно быть поражение женской планеты, если это мужчина, Венеры, допустим, да, одной из планет насилия. При этом планеты насилия могут находиться в сильном положении, а Венера именно что в слабом. То есть реализуется в итоге, человек пытается во внешнем мире, чисто психологическая вещь, реализовать заложенный в нем кармический комплекс. Ему это вот именно такая проекция мира интересна. Опять же обращаю внимание, что необходимо для таких вещей наличие сексуального темперамента выше среднего, чтобы эти идеи вообще возникали. Вот. Ну и, соответственно, указатели какие-то на чудачество в большей, меньшей степени. Наиболее насильственные знаки считаются Овен, Скорпион, Козерог. Знаки... Не-не, муж рак, это значит солнце в раке. А вот Марс.
В раке вообще стрелы, Марс, сердце, солнце. Ага.
Сердце, Марс, сердце, Солнце, Венера. Сожженная, да? Ну, скажем так, по знаку положение нетипичное, а вот по смыслу типичное. Резко усиленный Марс и Солнце, мужские планеты, как бы давящие положение Венеры в данном случае, потому что она сожженная. Рак вообще-то предполагает высокую чувственность, и, скорее всего, здесь не только садизм. Вот, но классические примеры, которые приводят, например, Венера в Овне, изгнанное положение, скажем, в квадрате с Марсом из Козерога. Предполагается, что мужчина, имеющий такое положение, вообще имеет тенденцию к доминирующей роли, агрессивно доминирующей роли. Если эта Венера поражена чем-то еще, если туда достроен Сатурн, вот непристойные желания по Птолемею, Плутон, то есть вот бессознательная тематика по современной астрологии, то мы имеем именно кармический комплекс, который проявляется как сексуальная аномалия. Почему я об этом говорю? Потому что если это вписывается в тематику седьмого дома, то это будет та неожиданность, которая после свадьбы может нас не обрадовать. Мазохизм. Противоположная тенденция. В мужских картах сильная Венера, чем именно сильная, Весы, Телец. Поражающие аспектами Марс, Солнце или управителя первого дома. Мазохизм имеет более сложную тематику. За него, еще раз напоминаю, отвечает Нептун. Он тоже может быть к этому причастен. Считается, что мазохизм, в отличие от садизма, может носить не только физический характер, но и чисто эмоциональный. То есть человек испытывает сильная Венера, поражающая Солнце, или Марс, слабые. Кстати, вот теперь к разговору. Можно показать одну очень интересную карту человека, о котором все слышали, но о котором мало фактов. Однако его гороскоп очень хорошо вписывается в вопрос о сексуальных аномалиях. Адольф Гитлер. Гороскоп с достаточно точным временем. Что имеем из ярко выраженных вещей? Марс-Венера в соединении, в партильном, 17 градус, вместе. То есть очень-очень мощная, раза в три мощнее энергетика такого соединения, чем орбисного. Марс в изгнании. Венера очень сильная в обители. Учитывая, что она ретроградная, это, конечно, не самый хороший признак, но она влияет скорее на форму проявления, чем на силу. К Марсу и Венере, ну не партильная, но квадратура Сатурна. Весьма злого. Марс, Венера, Сатурн. Если бы карту анализировал Птолемей, учитывая, что это Телец, вот, он бы однозначно говорил о том, что существуют непристойные желания, сексуальный темперамент с какими-то отклонениями. Если мы будем рассматривать эту тематику в рамках, вот скажем, вопросов садомазохизма, то правитель пятого дома Нептун не имеет, правда, отношения здесь ни к Марсу, ни к Венере, и Плутон не имеет отношения, но правитель пятого дома в восьмом, правитель восьмого в седьмом, то есть существует тематика, завязанная на партнерские, брачные отношения, вероятно, садомазохистского типа. Надо разбирать, в какую сторону был перевес. Потому что я знаю о его биографии, у него это проявлялось как сублимация. Скорее всего, он не позволял себе реализовываться в этой области вообще. Вот, потому что отношения с Евой Браун у него были весьма своеобразные, и если правы некоторые его биографы, то отношений просто не было. То есть была такая форма платонического чувства. Вот. Но исходя из карты, это показатели человека, у которого серьезные проблемы в сексуальной сфере, причем носящие именно садомазохистский характер, в большей степени мазохистский. Поскольку Марс в данном случае планета ослабленная. Однако прочесть можно и наоборот, к сожалению, потому что Венера правитель его первого дома. И она как бы в соединении с Марсом в седьмом. То есть она является более доминирующей планетой в данной ситуации. Я не готов сказать, в какую сторону был как бы перекос в явной области, в явном смысле. Также Уран в районе асцендента, хотя и в орбисном положении. Вот, соответственно, черная луна в восьмом доме, еще одно из положений, но близнецовская стихия, поэтому как бы не является в тяжелой форме указателем развратника. Вот, то есть то, что как бы его стремление к власти, его деятельность носила характер, в том числе сексуально сублимированный, это совершенно точно по этой карте можно говорить. Примечательная деталь. Вот, у него седьмой дом – это партнеры. Управитель седьмого дома – Марс, опять же напоминаю, в положении, в котором он в соединении с Венерой, первый седьмой в соединении, Тельце. И при таком слабом положении Марса, которое, тем не менее, считается очень похотливым по тому же самому Птолемею, у него в жизни было достаточно много партнеров, деловых партнеров, ну, скажем так, гомосексуальной ориентации. Яркий пример – это лидер штурмовиков РЭМ, которого убили потом по его приказу, да и не только он один. Соответственно, говорить о том, что он сам относился к этому, урана мало. То есть мало указателей, собственно говоря, на сексуальную не аномалию, да, не непристойный вкус, а вот ярко выраженную гомосексуальность. Но опять же, вспоминаем к разговору о гражданском браке и то, что я вам говорил о браках, показателях брака в тех случаях, когда у человека существуют аномалии. Огненный Меркурий практически на дисценденте, показатель брака на уровне свободных отношений, без привязанности. Вот. Наличие Марса и Венера, планет в сексуальной тематике, в седьмом доме. То есть отношения только доверительные, реализоваться он мог в этом вопросе в браке или в постоянных отношениях. То есть это не та форма, что можно говорить о разврате. Лилит у него не указывает на эти вещи. То есть она у него больше указывает на близнецы, а значит искушает его речью, воровством, обманом на тематику восьмого дома. Секс, смерть, насилие вот, и так далее. Учитывая, что это один из лучших ораторов 20-го столетия на эту тему, очень показательная ситуация. А если добавить к тому, что у него на Лилит находится звезда Беллатрикс, отвечающая за войну, там вообще все на своих местах. Так, в качестве иллюстрации. Подъехали к финалу по общим признакам натальной предрасположенности. Переходим ко второму блоку. Значит, после того, как мы определили заложенный в человеке потенциал, склонен ли он к разводам и расставаниям, склонен ли он к многобрачию, существует ли у него совпадение на уровне... Существует ли у этих людей совпадение на уровне взаимных ожиданий? Это следующий этап, который мы должны разобрать. То есть на уровне совместимости крайне важная вещь, которую проще проиллюстрировать примерами. Мы ищем в людях не только то, не столько синастрию, сколько соответствие нашим ожиданиям седьмого дома. Это, опять же, описанная, но не систематизированная в литературе ситуация. Очень многие авторы, которые работают практикующими астрологами, отмечают, что до того, как мы можем говорить о синастрии, мы должны говорить о взаимных ожиданиях седьмых домов. То есть мы ищем того, кто описывается нашими планетами седьмого дома. Типовой пример следующий. Я вам говорил, сигнификатор седьмого дома, как мы находим, мы подробно это рассмотрели. Теперь, какие внешние признаки этот человек будет иметь? Тоже напоминаю. Асцендент в знаке, управляемом планетой сигнификатором. Солнце, управляемое планетой сигнификатором седьмого дома. Сигнификатор нашего седьмого дома в соединении с Солнцем партнера. Или в мажорном аспекте с Солнцем партнера. Вот это типовые вещи, которые мы замечаем в других людях. Типичная ситуация. Допустим, у вас пустой седьмой дом, кроме Марса. Допустим, Марс находится в Козероге. Значит, предполагается, что мы ищем партнера с марсианской тематикой и с хорошим привкусом Сатурна. В итоге мы можем встретить людей, которые вписываются нам в партнерские ожидания и будут однозначно вызывать у нас магнетический интерес, как минимум в одну сторону. Если у них Марс и Сатурн в первом доме, особенно и Марс и Сатурн, скажем, асцендент в Козероге, Марс и Сатурн, асцендент в Овне, Сатурн в первом доме. То есть вот эти комбинации. Марс, допустим, в Овне, Солнце в Овне, асцендент в Козероге. Комбинация Марс-Сатурн. То есть совершенно узкий уже пошел спектр людей, которые вписываются в это положение. Другой пример. У нас в гороскопе в седьмом доме, допустим, два сигнификатора. Планета в седьмом доме Марс, допустим, пораженный Марс, и управитель седьмого дома, допустим, Венера, и гармонично. И у нас в жизни будет совершенно две явных линии. С марсианскими людьми у нас будут конфликты, и этих людей в браке желательно избегать, и их можно определять по гороскопам. И люди венерианского типа, которые нам будут лучше вписываться в тематику нашего брачного партнерства. Допустим, это Венера, правитель седьмого дома. Ну, допустим, в раке. Комбинация Венера-Луна. Вот мы начинаем проверять гороскопы других людей. Асцендент в венерианских или лунных знаках. Венера-Луна в первом доме. Солнце в знаке Венере-Луны, то есть в весах, в тельце, в раке. Вот и чем в большей степени происходит совпадение, тем в большей степени происходит это вот узнавание, которое мы говорим с первого взгляда. Вот глянул и узнал. Это именно то самое место. Идеальный вариант, когда эти взаимные ожидания совпадают. Вот тогда эти двое людей притягиваются друг к другу почти фатально. Это один из признаков того, что эти двое людей станут парой. Очень сильный признак. Или что эти двое людей войдут в конфликт, если взаимные ожидания у них конфликтуют. То есть, допустим, у вас в седьмом доме планета конфликтер, Марс, да? Вот, и у партнера что-нибудь такое же гадостное, и вы друг другу вписались, как садист с мазохистом. Вот, то есть возникает проблема, которую желательно обойти. Ожидания в браке крайне важная штука. Проще показывать примерами. Это уже еще не синастрия, но это разговор о совместимости полным ходом. Значит, вот реальная пара. которая в браке больше 10 лет, двое детей, измен нет. Я знаю, это мои друзья, я знаю их очень хорошо. Попыток измен нет даже на уровне влюбленности. Так, то есть пара, которая, ну скажем, довольна нынешним положением дел. Сейчас она у вас записана как показатель счастливого брака официального. Мужчина, женщина, 61-й год, Санкт-Петербург. Прошу прощения, это пара, не друзья, друзья другие будут. Значит, 61-й год. Вот смотрим, мужчина. Я показываю пример, просто смотрите, как работает логика. Ой, как мне сложно все-таки когда-то асцендента. Вот, значит, что такое мужчина в данной карте? Солнце в первом, в соединении с Нептуном, асцендент в Скорпионе, Плутон, и еще и Марс у него там есть. Он вообще довольно многим будет подходить с таким положением, и как конфликтер, и как партнер по браку. То есть, чем больше выражено этих факторов, вот таких первого дома и Солнца, тем в большей степени он нам заметен. Солнце у него еще и в секстиле с Плутоном, и планета в первом доме в секстиле с Плутоном. Поэтому у человека явно выдаваемые сигналы всем остальным, с кем он контактирует, Плутон, Нептун и Марс. Три главных планеты. Когда мы будем анализировать женский гороскоп, можно совершенно четко сказать, что она, если она ожидает партнера венерианского, лунного, меркурианского, уранического, в этом человеке она не увидит ничего. То есть отношения не смогут создаться или не будут гармоничными. Она не будет ценить в нем то, что является частью его натуры, главным. А он не будет ей давать то, что ей нужно по седьмому дому. Если есть такой диссонанс, возникает сложность. Итак, вот это он. Теперь смотрим женский гороскоп. Та же пара. Натал, женский. Дисцендент в рыбах. Ожидаем Нептун. Нептун там в соединении с Солнцем в первом доме. Выполнено. Значит, ожидаем Юпитер, как младший правитель. Не выполнено. Юпитера у него нет. Нептун находится... Не прям к нему переключиться. Где Нептун? В Скорпионе. О, в Скорпионе. Нашел. Значит, в Скорпионе привкус у правителя, у главного. Скорпион, правильно, мы имеем. Соответственно, возникает вот эта нептуно-скорпионская тематика, которую она в нем видит и которая ей нужна, как управитель его седьмого дома. Он в описателе ее партнера по браку вписывается идеально. Более того, очень часто при этом возникает ситуация, при таких вот сочетаниях, да, что асцендент партнера будет попадать в район планеты правителя седьмого дома другого человека. Только вот это правило, что асцендентом партнера активизируется планета правителя седьмого дома, оно в классической литературе есть. А вот это вот описание, почему так происходит, что эти вещи часто встречаются в браке, его нет. Соответственно, вспомним, у него в первом доме есть Марс. Марс ее седьмым домом востребован? Угу. Почему? Как второй правитель?
Да, как второй.
Но я это не очень учитываю, прямо скажу. Аспектов просто с Нептуном и с Юпитером от Марса нет. Ну вот в Скорпионе тематика присутствует, потому что, может быть, да, а сам по себе Марс, который в нем есть, она будет понимать не очень. Соответственно, марсианские проявления ей не очень нужны, а нептунианские и плутонианские нужны. Это ее потребность в браке. В обратную сторону аспектация будет следующей. Значит, она что дает партнеру? По Солнцу она близнецы, по асценденту она дева, и там существует Меркурий. Меркурий находится в Раке, значит, комбинация Меркурий-Луна мы должны искать у партнера в гороскопе в седьмом доме. Ну и поскольку Нептун имеет точные аспекты, то в третью степень важности это уже Плутон и Нептун. Самое главное Меркурий, потом планета, знак зодиака Луна, и потом Плутон и Нептун. Смотрим его гороскоп. Значит, ему нужна женщина Венера. Венера в Весах в соединении с Меркурием. Она должна быть меркурианкой. Ему бы, конечно, идеально подошла венерианская женщина, а не меркурианская. Но в браке меркурианскую он понимать будет. Плутона у него к правителю седьмого дома нет. Что там было еще? Юпитер? Или Нептун? Плутон Нептун был. Плутона нет к управителю седьмого дома, Нептуна к управителю седьмого дома нет. То есть фактически то, что он ценит в ней в браке, это ее меркурианские качества он узнает. Но ему на самом деле нужна женщина, ну скажем, более венерианская. У него потребность и в более чувственной, и в более красивой женщине, чем она ему может предоставить. Очень типовая ситуация, когда совместимость есть. Друг в друге мы узнали партнера. Мы нашли те самые планеты, которые мы можем видеть. Вы видите, что ни Марс, там, ни Солнце, да, не участвовали во взаимных ожиданиях, и мы их и не искали. Солнце, например, да, не участвовало. Вот. Но они, как правило, в жизни, так всегда бывает, выполняются не полностью. Чем полностью они, чем более полно и чем более взаимно они выполняются, тем более эта пара счастлива в отношениях. Вот. А иначе возникают нюансы. Вот ему конкретно будет нужна женщина, которая будет давать больше Венеры. Его Марс в первом доме, она не ценит или не видит в полном объеме. Соответственно, это не проблема в отношениях, но это момент их нестыковки по взаимным ожиданиям в седьмом доме. Понятно, логика? Записывай. Шаг первый. Значит, взаимные ожидания проверяем. Определяем сигнификаторы партнерства у женщины. Давайте будем говорить о женщинах, поскольку у вас здесь большинство. Это прикладная ситуация. В женском гороскопе определяем сигнификаторы партнерства. Первое. Планета, управляющая седьмым домом. Второе. Планета, управитель знака, управителя дисцендента. Ну, скажем, Меркурий, управитель дисцендента, Меркурий в весах. Значит, первый сигнификатор Меркурий, второй сигнификатор Венера. Также все планеты седьмого дома. Это третьестепенные сигнификаторы. Очень важно начинать с управителя. Первый самый главный сигнификатор – планета, управляющая дисцендентом. Второй важный сигнификатор – планета, управляющая управителем седьмого дома. То есть планета, управляющая знаком, в который попал управитель дисцендента. Эти вещи, они главные. Имеющие второстепенное значение – планеты в седьмом доме. И имеющие второстепенное значение – мажорные аспекты к управителю седьмого дома. Эти планеты также надо учесть. Это те планеты, которые мы можем искать. У некоторых людей эта планета вообще одна или две. И все. У некоторых людей, благодаря планетам седьмого дома или изобилию аспектов к управителю седьмого дома, может быть почти весь список. То есть все подходят. Коммуникабельный товарищ. Есть такие. Вот, скажем, журналистка, которую я вам показывал, благодаря изобилию планет седьмого дома, коммуникабельный товарищ, ей все подходят. Вот, то есть она не специфична, у нее выбор партнерства такой, что она ищет его во всех, в принципе. Значит, это мы выписали с этой стороны. Вторая задача. Выписываем те же самые сигнификаторы в гороскоп мужчины. Правитель дисцендента, планета им управляющая, планета седьмого дома и мажорные аспекты к управителю седьмого дома. Третья операция. Поступаем в точности таким же образом, но анализируем наши первые дома. В частности, берем гороскоп женский и анализируем наш первый дом. Что мы предлагаем внешнему миру? Управитель нашего асцендента – это первый главный сигнификатор. Планета, управляющая знаком, куда попал наш управитель асцендента? Второй главный сигнификатор. Планеты первого дома – второстепенные, но важные сигнификаторы. Особенно, если в районе асцендента. Так, чтобы влияли на внешность. Да, если, скажем, порядка 5 градусов, это будет влиять, согласен. Да, это влияет на асцендент. Это буквально формирует внешность. Вообще, по моим наблюдениям, асцендент как таковой формирует больше, положение асцендента в знаке больше формирует фенотип, фигуру. А вот планеты первого дома и асцендента формируют лицо. Это вот в ректификации интересно использовать. Они меньше влияют на физиологию, в смысле вот на строение тела и так далее, но зато они очень четко влияют на характерные особенности лица. Венера, скажем, в первом доме почти всегда делает акцент на губах. Марс в первом доме или в районе асцендента делает нос или краснеющее быстро лицо. Солнце в районе асцендента или в первом доме дает такие лучезарные характерные солярные глаза. И так далее. То есть именно лицо, оно почти, они мало влияют на физиологию, в общую, да, фенотип, если только они не сильно акцентированы. Высшие планеты внешность не формируют. Они формируют впечатление от человека, психологическое. Они влияют там, на определенные мифы, которые он создает, но они не формируют фенотип. Они могут повлиять на заболевания. Но, вот, скажем, одна из черт, в которой могут проявляться высшие планеты во внешность, это глаза. А еще конкретнее цвет глаз. Но цвет глаз сильно зависит от национальности, от расы, от многих других вещей. Принято считать, что Плутон дает карие глаза или черные. То есть он в большей степени склоняет к этим вещам. Это не факт, сразу говорю. Нептун проверяется тем, что, скажем, асцендент в рыбах, Нептун в первом доме, Нептун в аспекте точном к асценденту, глаза зеленые. Вот, это редкая ситуация, встречается таки, все-таки, таки факт, видимо. Вот, Уран может дать глаза голубые, светло-голубые. Уран должен давать глаза, появляться в случаях, когда глаза разного цвета, это надо проверять. Вот, Уран, имеющий отношение к первому дому, если он поражен светилом, любым, солнцем или луной, портит зрение. То есть это очень характерная штука, которая часто встречается. Если солнце или луна в квадратуре, в оппозиции с Ураном, и хоть одна из этих планет имеет отношение к первому дому, проблемы со зрением. Причем Уран очень часто дает астигматизм, чаще, чем что-либо другое. Вот.
Меркурий.
Меркурий считается, что нет. Традиционная астрология считала... А?
Первым домом.
Это медицинская тематика. Вот, я по медицинской не силен. Я могу сказать то, что я проверяю по высшим планетам точно, что как бы я это вижу часто, я считаю, что это работающий постоянно признак. То есть я это говорю, вот, и когда ситуация есть, и вижу, что я ошибаюсь редко. Вот, это встречается действительно частое явление. Если уж говорить о медицине вполне, опять же говорю, медицина это не моя тема, это для меня минное поле. Вот, но если говорить о медицинской стороне, то, скажем, признаком слепоты надо брать людей с врожденной слепотой. Это напряженная конфигурация светил и солнца, и луны, оба глаза должны быть задействованы, правый и левый, с ураном и с узлами. То есть, как бы фатальная, врожденная ситуация. Вот, но надо брать этих людей и проверять.
Нам светило часто бывает достаточно. В случае всех, которые встречал, когда со зрением идет проблема, вплоть до операции, часто бывало одно светило поражено достаточно. Особенно Нептун и Уран Марс.
Ну, у вас понятный травматический аспект.
Да, да, да.
Нептун, надо подумать.
Проблемы со зрением медленно.
А, ну да. Ну, Уран просто я это часто вижу со астигматизмом, уже не один раз. Ладно, двигаемся дальше. Значит, после того делаем третий шаг. Определяем сигнификаторы первого дома женщины. Значит, к тем сигнификаторам, которые точно так же мы проверяли по седьмому дому, здесь надо добавить одну вещь. Солнце любой человек дает другим. Поэтому знак нашего Солнца надо добавлять, планету-правитель нашего Солнца, надо добавлять к сигнификаторам. Когда мы анализируем первый дом женщины или мужчины, мы берем управитель первого дома, первый сигнификатор, главный. Планету, управляющую знаком, в который попал управитель асцендента, второй главный сигнификатор. Как второстепенные берем планеты первого дома и планеты, которые мажорными аспектами аспектируют наш управитель, управитель именно асцендента. Однако, к тем вещам, которые мы даем людям, надо добавлять управитель нашего Солнца. Эта планета важная, настолько важная, что популярная астрология, она вся на этом строится. Рак, весы, близнецы, все это знают. Это в нас видно при общении. И по логике вещей должна быть разница, что, скажем, женщина должна давать управитель Луны, а мужчина должен давать управитель Солнца. Пока я в процессе экспериментов. Я подозреваю, что женская роль настолько сильно трансформировалась сейчас, женщины настолько феминизировались и настолько играют важную роль в обществе, что они давно не являются только Луной в жизни мужчины. Они сами Солнце, они сами что-то делают, и поэтому солнечный знак чувствуется точно. А вот чувствуется ли Луна, я пытаюсь проверять. Пока комментировать не готов. Значит, после этого мы берем гороскоп мужчины, выполняем ту же самую операцию. Какие планеты он дает миру? Управитель первого дома, планета, управляющая асцендентом, мажорные аспекты к асценденту, да, ну или женщины. Я просто имею в виду, что оба гороскопа мы рассматриваем вот эти два шага. И после этого пятый шаг, мы делаем последнюю операцию. Мы их сравниваем накрест. А именно, какие существуют четкие взаимосвязи? Сигнификаторы мужчины первого дома, управитель Солнца, насколько соответствуют брачным ожиданиям женщины? Насколько сигнификаторы женщины соответствуют брачным ожиданиям мужчины? По-хорошему, здесь можно вообще заниматься вычеркиванием, подсчетом баллов. То есть, на сколько процентов даже, по большому счету, наверное, можно привести тогда абсурдную ситуацию. Это очень эффективный ход. все, кто занимается этой тематикой, видимо, с традиционной еще астрологии начиная, отмечают одни и те же элементы. Что, скажем, планета седьмого дома, управитель как-то отражает личность другого человека. Та же Донна Каннингем делает на этом уже акцент. Она именно у нее, я взял этот термин, взаимные ожидания в партнерстве. То есть она впервые говорит о том, что мы ожидаем то, что существует в нашем седьмом доме. Вот, пытаясь это проверять на практике, я пришел к выводу, что это крайне эффективная техника. Она очень часто описывает именно совпадение в браке. Это не факт, что счастье, но этот человек кармически вписывается в наш седьмой дом. Со всеми плюсами и минусами. В отношениях же, где, скажем так, в отношениях, которые построены на синастрии, а ожиданий по седьмым домам в совпадении мало, отношения строятся неполноценно. Это не всегда хорошо. То есть синастрия может ситуацию спасти. Она может быть гармоничной. Но люди настолько, скажем, могут быть чужды друг другу, что они просто к этому привыкают и живут с этим ощущением. Здесь нет момента узнавания. Вот это мой партнер, вот эта женщина, которая, вот я ее видел, хотел, вот именно вот это чудо, да? Вот, это вот нет любви с первой ноты, да? Нет момента агрессии или спора с первой ноты. Тоже обратите внимание, почему, скажем, если у вас в жизни есть конфликты с кем-то регулярные, почему вас раздражает определенный тип людей? Очень часто этот определенный тип людей является одной из планет, которая по типажу плохо расположена в вашем седьмом доме или является квадратурной оппозиционной к правителю седьмого дома. То есть вписывается вам в негативные ожидания вашего седьмого. Абсолютно типичная ситуация. И, скажем, если из натальной астрологии сходить, то можно даже прогнозировать конкретный тип людей даже по внешности. Ну, скажем, Марс, молодые люди, Венера, там, девушки молодого возраста, да? Луна, ну, соответственно, женщины замужние, значит, семейные, предполагается. Значит, Юпитер, влиятельные фигуры, начальник, авторитетное лицо, эксперт, вот, соответственно, какой-то авторитет. Вот брать эти вещи можно использовать в том числе на уровне натального анализа. Я настаиваю на том, что это очень важный шаг, и делать его надо до синастрии. Потому что именно на этом шаге происходит взаимное узнавание партнеров и вообще желание создавать или не создавать отношения в браке. Следующий момент. Как у нас с перерывом, подскажите? Ага, потому что я не слежу. Значит, так, переходим на обед и возвращаемся к разговору.